подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами працює Дмитрий Гурневич, а сёння со мною в студии IT-патрумальник Ярослав Лихачевский. Привітання, Ярослав.
Привітання.
Ярослав, вы зараз працуете разом с командой над лічбовой Беларусью, такая там рабочая назва, тем уже не рабочая, Digital Беларусь. Маете на увазе аппликация, великая программа, которая допоможе беларусам развивать демократию, увогуле жить. Давайте вы расскажете больше подробязно, что это мая быть за программа, тому, что Калисти еще лето издается, так? Один из ее, так само, авторы, господар Либер, говорил про то, что это будет за программа, где белорусы смогут робить усе.
На самом деле, я бы не назвал это программой. Я бы сказал, что это платформа. А платформа – это такая штука, которая позволяет робить разные речи, и от корыстальников платформы залежит, что именно они там будут робить. Это именно то, что мы спробуем створить. Ну, то бы, когда мы абстрагуемся от слова «личбовое», любая держава – это некая платформа, некий фреймворк, некий свод огульных правил, по яких громадство живе и регулирует свое життё. Як мы позбавлены звычайной державы теперь, и мы не можем удельничать у политичном житті и социальным, и экономичным життем у нас зусім у нас шмат проблем. Тому мы подумали, чому б не спробовать створить альтернативную платформу, на якой мы зможем перш-наперш комуніковать поміж собой, працювати одно с одним, створать некие бизнесы разом, оказывать одно одному послуги, тем самым робить жыццё одного лепш. И коли это все запрацуе, у нас натурально з'явится потреба у некой политической регуляции. То бок спочатку мы концентруемся на неких штодённых проблемах, а потом, коли уже там некое жыццё отбывается, некая экономика отбывается, у нас з'являється потреба створить політичне життя.
Зараз ми до того перейдем, тоді від початку мені потлумачте, коли це буде, ну, платформа, як ви кажете, наприклад, у моєму телефоні, так, я туди що, заходжу, регіструюся, як громадянин Білорусі, ніякі дадзіни вписую, мені що, як підтверджається, що це я?
Ну, насамрэч, користатися можна буде у певному вигляді без регістрації СМС. Справа у тим, що знову-таки, ми не винаходимо ніякий новий ровер, ми глядимо на те, як це працює у звичайному світі, і як це можна адаптувати під наші умови. Навіщо нам потрібна регістрація і навіщо нам потрібна неке ID? Тільки для того, щоб користатися певними сервісами. Ну, наприклад, ми будемо розвивати власну охову здоров'я, і коли білорус приходить у умовну поліклініку, йому треба показати свій пашпорт. Навошта? Тому що для білорусів гэтая медицина, певним чином фінансується з бюджетних сродків. А коли, наприклад, ти не білорус, а немець, ти чех, і ти прийшов у білоруську поліклініку, то тобі треба заплатити за послуги, тому що ти не платиш податки у гэтай країні. Відповідно, буде і у нас. Ідентифікація потрібна для того, щоб користатися певними сервісами. Некоторые сервисы, как, например, афиши белорусских мероприятий, или там еще что-нибудь, они не потребуют некой авторизации и идентификации особы, тому они будут доступны без айдишника. Те сервисы, для яких будет потребна идентификация, там треба будет зарегистрироваться. И эти сервисы, они, знову-таки, будут с разных уровней. Например, для медицины достаточно просто ведать белорус, или не белорус. Коли ми кажемо про фінансові послуги, там треба, є такий протокол KYC, Know Your Client, будь-який фінансовий інститут мусить ведати, з ким і з якими грошима він працює. Тобто, коли у нас з'являться фінансові послуги, на цій платформі треба буде провести там повну верифікацію для чоловіка, який захоче користатися фінансовими послугами. Або коли ми кажемо про лічбову демократію в будучому, коли ми захочемо організувати власні вибори, нам треба буде бути упевненими, що один чоловік – один голос. Відповідно, нам треба буде ведати, що це конкретний чоловік, який приймає удел у цих виборах.
Так я правильно розумію, що фактично ті сервіси або ті платформи, послуги, які сьогодні існують, бо, наприклад, медицина, телемедицина, вона вже існує, про яку саме Павло Лібер розказував, платформа «Голос», де можна було голосувати, то тут, у цій лічбовій Білорусі, буде певна компіляція усього того, що було вже створено, так?
Менавіта. Ми, коли тепер кажу ми, я кажу там, не про нас з Пашем, а про усіх білорусів. Ми з 20-го року вже шмат чого наробили, шмат яких у нас є сервісів. Вони працюють, вони допомагають нам жити уже сьогодні. Тепер наша задача об'єднати ці сервіси у одну інфраструктуру. Каб сервісы маглі камунікаваць паміж сабой, каб людзі маглі лёгка камунікаваць з рознымі сервісамі і каб гэта ўсё было зручна і эфектыўна. Напрыклад, калі мы возьмем нашы шматлікія фонды салідарнасці, у нас бывалі сітуацыі, калі адзін і той жа чалавек мог звяртацца ў некалькі фондаў па дапамогу. Ми гэта хочемо позбігати, тому що ми хочемо допомогти якомога більшій кількості людей. Але у гэты ж самий час, коли у нас є чоловік, і він верифікований як сім'я політв'язня, чи щось таке, чоловік, який потребує допомоги, коли він один раз верифікований фондом, і у його є гэтая верифікація, і вона записана у його лічбовій ID, то гэтую ж саму верифікацію можна використовувати, каб отримлювати безплатну едукацію на едукаційних сервісах, безплатну медицину на медицинських сервісах, допомогу з пошуком праці і так далі.
Ось ви згадали про некі фінансові послуги, а що це таке? Ну, бо сьогодні вони існують у державі Білорусь, так, у Республіці Білорусь, коли можна заплатити за квартиру, ці некі банківські справи вирішити, а тут тяжко уявити собі це.
О, гэта вельмі вялікая тэма для размовы. Давайте паспрабую крышачку я закрануць. Справа ў тым, што фінансавая сістэма, фінансавая інфраструктура гэта па сутнасці кровяносная сістэма эканомікі. І хто яе кантралюе, кантралюе ўсё, што адбываецца ў грамадстве. Наприклад, досвід, який у нас був, знову-таки буду вертатися до фонду, напевно, часто. ByHelp, Олексій Лівончик, вони виплачували допомогу стандартними банківськими сродками. З британського банка переказували гроші на рахунки білорусів у білоруських банках. Що здарилося? Білоруські банки зливають усю інформацію лукашенківським спецслужбам, і гэтые люди, їх сродки були арештовані, і гэтые люди потрапили під репресії. Коли ми кажемо про будовлю економіки цілком, наприклад, візьмемо ту ж саму телемедицину. У нас є доктори, які живуть у Білорусі, у нас є пацієнти, які живуть у Білорусі. Докторам треба платити заробок, пацієнтам треба платити за послуги. Коли нас полічать екстремістами чи терористами у черговий раз, як це робиться, то усі люди, які з нами мають фінансові зносини, вони так само трапляють під ризику, альбо вони фінансують екстремістську організацію, альбо вони отримують від її гроші, що кепське. Тому нам треба створати власну фінансову систему, яка буде не підконтрольною Лукашенку. І про це ми можемо робити ті самі послуги, можемо робити бізнес, можемо робити соціальну сферу, шмат-шмат чого. Але нам треба створити безпечну простору для себе.
Наскільки це взагалі буде безпечно з пункту гледжання, ну, скажімо, IT-індустрія, маю на увазі, що хтось цього цього не узломиться, губазик некий, хтось ще не достане усі ці дадзіни, сродки і все інше?
100% гарантій, відомо, ніколи нема.
От за цю фразу зараз ущепиться різні телеграм-канали провладні,
да, будуть це тиражувати. На здоров'я, але... Я чоловік з обсаваною математичною едукацією, можу сказати, що 100% вірогодності у природі не буває. Ми використовуємо... Наша перевага у технологіях, ми можемо... Це завжди така гонка узброєнняв. Обороняться завжди простіше, чим узламуватися. І технології, які нам сьогодні доступні, і на базі яких ми будуємо наші продукти, ще не винайшли сродків, яких узламати, та принаймні ефективних сродків. Це не значить, що через 5 років їх не з'явиться, але це значить тільки те, що нам треба буде увесь час рухатися наперед і увесь час клопотитися про безпеку. Але, давайте візьмемо який приклад, що у нас може здаритися. Ось, я пам'ятаю, телеграм-канали усякі тиражували звістки про те, що база голосу була слита. І всі, хто голосували у голосі, тепер їх список є у Губопіку. Це могло б бути ризикою, коли б у голосу була база. Коли бази нема, нема чого зливати. Коли ми кажемо про те, як ми тепер будуємо систему Digital ID, вона увогулі базується на блокчейні, і вона побудована таким чином, що кожен користальник, кожен наш лічбовий громадянин, менавіто він заховує свої персональні дадзіни.
Тепер коротко для тих, хто не розуміє, що таке блокчейн у двох сказах? Можете трохи?
Знову-таки, це тема для особної лекції. Блокчейн – це технологія заховування і передачі інформації, яка базується на тим, що правдивість інформації мусить бути підтверджена усією сеткою, задіяною у процесі.
Тобто там маніпуляції мінімальні мусять бути?
Маніпуляції немагчимі. Вони технічно немагчимі. Як я не відаю, з чим порівняти. Знову-таки, 100% нема, але технологія побудована таким чином, каб маніпуляції було, коли не цілком немагчимо, то амаль немагчимо зробити. Тому що, це як наприклад, коли усі бачать банківський рахунок і рухи по банківському рахунку, я не відаю, якої-небудь політичної особи, то вельми складано робити маніпуляції, тому що усі бачать, що відбувається. У блокчейні все побудовано менавіто таким чином, уся сетка бачить, що відбувається, і відповідно можна так вибудовувати безпеку. Що це значить? Це значить, що мой персональний девайс може бути узламаний, з його дадзіни можуть бути достані, але агульної бази не існує. Її просто не існує у природі. І каб отримати дадзіни усіх удзельнікаў сістэмы, трэба узламаць дэвайс кожнага, што шматкроць больш складана, чым просто узламаць цэнтральную базу дадзіных, якая ляжыць на некім серверы.
Наколькі гэтая платформа, на вашу думку, можа быць і будзе запатрабаваная сярод беларусаў у Беларусі? Я тут улічваю нейкія палітычныя фактары, небяспеку з пункту гледжання тых же самых сілавікоў і ўвогуле прапановы таго, што там будзе?
Менавіта запатрабаваная яна будзе, гэта будзе залежыць ад таго, што яна будзе прапаноўваць людзям. Ад гэтага ўсё залежыць. Калі мы кажам, што ў нас будзе проста яшчэ адна сацыяльная сетка, дзе можна стасавацца адно з адным, то, напэўна, людзі туды не пойдуць, таму што ёсць Фейсбук, Телеграм, Інстаграм і іншыя грамы. Калі, напрыклад, гэтая пляцоўка дазволіць знайсці працу і дазволіць карміць сваю сям'ю і рабіць гэта стабільна, як мы ўсе любім, тады для людзей гэта будзе запатрабавана. Калі, напрыклад, мяне прасілі гэтага не абяцаць, таму я гэтага не абяцаю, я падкрэсліваю гэта, але калі, напрыклад, калі-небудзь у будучым, праз некалькі, я не ведаю, 5-10 год, калі гэта здарыцца, мы зможам сфарміраваць уласную дзяржаву, сапраўдную дзяржаву, і зможам выдаваць уласныя пашпарты, і зможам пабудаваць дыпламатычную працу такім чынам, што ў нас будзе візавы рэжым блізкі да ўкраінскага, то людзі за такімі пашпартамі пойдуць. То бок гэта можа быць адной з вялікіх мэтаў, да якіх мы можам імкнуцца ў будучым. Усё залежыць ад таго, што мы будзем там прапанаваць. Мы пачынаем з больш такіх эканамічных і эканамічна-сацыяльных сервісаў, Тобто це медицина, це едукація, це юридична підтримка, це допомога з пошуком праці і можливість у людей за межами Білорусі, не обов'язково тільки у білорусів, замовляти некі послуги у тих, хто знаходиться внутрі Білорусі. Тобто по всіх дослідженнях, які ми бачимо, основні проблеми, які хвилюють білорусів, це перш-наперш економічні. І ми будемо спробувати адресувати наші рішення менавіта до гетих проблем перш-наперш.
А та ідея, яка гучала, ви зараз, я так трошки згадали, про некі лічбові ID-ці, паспорти, і на наскільки реальна вугольна ось у гетім форматі? Каб штось, що ви видаєте, признавалося на узровні, скажімо, європейська зв'язка хоча б? Тому що паспорти у людей закінчуються, як ті, хто, наприклад, з'їхав, і тяжко зробити нову, амаль немагчимо.
Знову таки, тут треба вернутися до сутності того, що таке паспорти, що таке ID, і які функції вони використовують. На початку, коли там з'явилися перші паспорти у світі, вони використовувалися для ніяких внутрішніх потреб. Ну, паспорт – це від слова «проход у порт». Тобто, ось була ніяка локальна потреба, для цього винайшли документи. Відповідно, коли у нас ID будуть запущені від самого початку, і вони будуть виконувати ті потреби, які нам потрібні. Пробачте за каламбур. Тобто, це буде доступ у наші сервіси. І вони будуть від початку, і вони у двох словах одне з самих відомих використань у технології блокчейн – це криптовалюти. Тот ID, який ми будуємо, він буде працювати по принципу криптокошелька. Але замест монет у гэтым криптокошельку, там біткоінів чи ще ніяких коінів, у нас будуть складатися ось гэтыя верифікації, креденшіали від різних сервісів. І яны будуть формувати ось такий лічбовий образ громадянина. Ён може...
Історія кредитна, вот, довіру.
Ну, кшталту кредитної історії, адукація, досвід праці, там шмат-шмат чого, що може облегчити у будучим доступ до певних послуг. Ці до певних, я не ведаю, чого-небудь. І гэта буде відбудовуватися. Питання про тое... Коли это сможет быть признано еврозвязом или какими-нибудь иншими краинами-партнерами, это питание целиком политичное и дипломатичное. Варто усведомлять, что это будет долгий шлях, и потребно будет шмат-шмат працы укласти, шмат грошей инвестовать в то, каб у нас з'явілося сапраўднае міністэрства замежных справ, каб яно гэтую працу рабіла, каб яно ўвесь час размаўляла з партнёрамі, дамаўлялася, знаходзіла шляхі вызнання гэтага ўсяго. Гэта магчыма, але гэта будзе складана і гэта будзе доўга, але ну, мы можам гэта зрабіць аднойчы.
А як у політичному плані гэтая платформа може, скажімо так, просовувати білоруське життя? Ви казали, що гэта може бути платформа, де можна буде голосувати. А за що голосувати? Таким чином?
Гэта добре питання. Знову-таки, гэта залежить від того, у яким стані знаходиться платформа. Давайте поуявляємо собі, що однойчі на гэтай платформі усе 10 мільйонів білорусів. У кожного з них є цей лічбовий пашпорт. Не обов'язково він ще признаний в інших країнах, але ми ідентифікували кожного громадянина.
Як підпис у некоторих країнах.
Так, електронний підпис. Ну, тобто, головне, каб ми могли ідентифікувати, що це один чоловік, один голос. Тоді ми можемо проводити цілком демократичні вибори, вибирати президента, коли ми вирішимо, що нам ще потрібна посада президента, вибирати парламент і будувати демократію просто по факту того, що ми є на цій платформі, ми поміж собою можемо домовитися, що ось там гетих людей ми вибираємо своїми представниками, і вони будуть розпрацьовувати ніякі закони і там щось робити для нас. Але покуль у нас нема усіх білорусів на платформі, нам прийдеться гэты шлях ісці. Я веру ў тое, што аднойчы гэта здарыцца. А пытанне ў тым, колькі часу гэта зойме. Да гэтага нам трэба будзе ісці гэты шлях, і нам трэба будзе вынаходзіць, як быць эфектыўнымі на працягу гэтага шляху. У нас є особлива команда, яка розпрацьовує ось гетий політичний фреймінг. Того, це не політичний офіс, це команда дослідчиків, яка спробує знайти, яким чином можна створити цю лічбову демократію, щоб вона була ефективною, навіть поки у нас немає усіх білорусів на платформі. Один з простих прикладів того, з чого ми можемо починати, наприклад, коли у нас є некая суполка людей на платформе. Я не ведаю. Мы целим у лічбу полмиллиона человек, 500 тысяч. Ось, наприклад, у нас є 500 тысяч человек. Мы домовилися поміж собой, що ми платим некі податки ці унёски. Для чого ми їх платим? Для того, каб реалізовувати програми національного узроўню. Гэта могуць быць розныя праграмы. Гэта можа быць ад праграмы па падтрымцы беларускай мовы да праграмы падтрымкі палітвязняў, альбо, я не ведаю, зноў-такі мяне прасілі не казаць, но вось тое, што Вадзім Пракоп'єў часта прапануе, напрыклад, вось такія могуць быць праграмы.
Армія беларуская. Ну, вы не казалі это.
Я гэтага не казаў. Але такія нацыянальнага памеру праграмы, іх немагчыма реалізаваць некімі асобнымі групамі. Іх магчыма рэалізаваць толькі, калі мы цалкам аб'ядноўваемся. Зразумела, што калі мы аб'ядноўваем вялікую колькасць людзей, у кожнага будуць свае погляды, ці варта гэта рабіць, ці не варта. Што мы можам зрабіць? Можам вынайсці дэмакратычны механізм, па якім мы будзем, вось, напрыклад, мы там сабралі некую кубышку, і нам трэба вызначыць, як гэтую кубышку выкарыстаць. Тады мы галасуем усе, па нейкіх дэмакратычных прынцыпах. І тады мы ўсе пагаджаемся, што большасць прагаласавала вось гэтую кубышку не на армію, а на культуру. Альбо наадварот, не на культуру, а там яшчэ на што-небудзь. І гэта тое, з чаго мы можам пачынаць, і гэта вельмі просты механізм. Па меры таго, як механізм будзе ускладняцца, нам спатрэбяцца менеджеры. То бок, вось тыя палітыкі, ці чыноўнікі, якія мусяць быць дзесьці на версе палітычнай піраміды, яны, па сутнасці, менеджеры, якія выконваюць некую працу для людзей. І тады, калі мы маем праграму, якую трэба рэалізоўваць, мы мусім наняць кагосьці, хто будзе рэалізоўваць гэтую праграму. І тады мы менавіта наймаем вось гэтых менеджераў, якія штосьці для нас робяць. Вось нам падаецца, што ў такім фармаце гэта максімальна зразумела. То там не просто некія палітыкі ёсць, якія жывуць на некім воблаку, сустракаюцца з міжнароднымі лідарамі на ўсходзе ці на захадзе, ніякіх дачынення да беларусаў не маюць, часцей за ўсё.
Так, вы зараз прывялі прыклад, гаварылі пра падаткі, пра падзел, скажам, уласнікі там бюджэта гэтай лічбавай Беларусі. Калі гэта робіць дзяржава, офіційно признаная, яна робіць гэта пад свае гаранты. Мы ведаем, што ёсць банкі, ёсць законы прынятыя. Тут не да канца зразумела, вы кажаце, мне прасілі не гаварыць, хто прасіў або хто вы.
Якбы
я вас бачу, я сёння бачу вас першы раз у жыцці, чаму я павінен вам давяраць некія свае грошы, свае падаткі, свае прыватныя дадзеныя, которые вы можаце не прадаць, выкарыстаць, потом паехаць на Гуа і адпачываць за мае грошы.
Таксама добрае пытанне. Я не думаю, што гэта здарыцца за адзін дзень. Нам трэба будзе знаёміцца адно з адным, і нам трэба будзе выбудоўваць давер адно да аднаго.
Гэта праграма, мне хоча, гэта каманда самой праграмы Digital Беларусь, ці гэта не ёду?
Не так. Я не верю, што можа быць выбудован давер да каманды Digital Беларусі, ці нават да кабінета Ціхановскай, ці да Цапкалы, ці да Латушка, да каго заўгодна. Давер можа быць выбудаваны толькі там, дзе ты сам уласна прымаеш удзел у працэсах. Добра, што вы запыталіся. Мы бачым гэта наступным чынам. Дзяржава, яна сфарміравана па пэўных прынцыпах. Мы можам выкарыстаць гэтыя прынцыпы, каб сфарміраваць на пачатку хаця б некую уласную асацыяцыю. Аднойчы мы хочам, каб гэта ператварылася ў дзяржаву. Але спачатку гэта можа быць некая іншая, больш простая форма. у якой людзі самі будуць абіраць сваіх прадстаўнікоў выконваць гэтыя функцыі. То бок яны давяраюць грошы не Ярославу ці Паўлу ці некай там камандзе лічбавай Беларусі. Яны давяраюць грошы чалавеку, якога яны самі абралі і якому яны самі вырашылі даверыць гэтыя грошы. Тады гэты давер выбудоўваецца, і калі ў нас атрымаецца стварыць такую сістэму, дзе мы зможам рэгулярна перавыбіраць гэтых людзей, то ну, мы такім чынам будзем рухацца да нармальнай дэмакратычнай сітуацыі, дзе мы давяраем чалавеку, мы яго абіраем выконваць пэўныя функцыі, калі ён не справляецца, мы яго звальняем і наймаем новага шляхам выбару.
Два кароткія пытання напрыканцы. Ці дзесьці такое ўжо існуе эфектыўна?
Дэмакратыя?
Лічбавая дэмакратыя.
Вельмі складана параўноўваць нашу сітуацыю з якой-небудзь іншай, таму што звычайна лічбавыя прадукты, яны аўтаматызуюць працэсы, якія ўжо існуюць. І такое існуе, напрыклад, нашы добрыя сябры Эстонія, яны змаглі вельмі добра аўтаматызаваць дзяржаўныя працэсы і дэмакратычныя працэсы. Яны, калі не амаль усё, то вельмі шмат чаго робяць з дапамогай лічбавых інструментаў. Мы бачылі, як Украіна зрабіла проста вялікі рывок наперад, калі яны распрацавалі і пачалі выкарыстоўваць Дія. Сістэмы лічбавых ID і лічбавых галасаванняў і ацыфроўкі шмат-шмат чаго, яны існуюць у шмат у якіх развітых краінах. У Нідерландах гэта ёсць, гэта часткова ёсць у Штатах. Гэта існуе. Напэўна, няма такога, каб дзяржава вырастала з лічбавай платформы. Гэта, калі ў нас гэта атрымаецца, гэта будзе новы і унікальны досвед. Але ўсе тыя інструменты, яны ў тым ці іншым выглядзе існуюць, нам трэба проста ці ўзяць гатовыя інструменты, ці адаптаваць тэхналогіі, каб распрацаваць інструменты непасрэдна пад нас.
Калі ўпершыню мы зможам пакарыстацца гэтай платформай, праграмай, не ведаю, правильна сказаць на вас? Вас прасілі не гаварыць?
Не, гэта акурат я мушу, напэўна, сказаць. Тут такая справа, у айцішчыцы кажуць, што першыя 90% праекта не такія складаныя, як апошнія 90% праекта. Таму мы цяпер недзе ў апошніх 90% праекта. Мы мусім хутка ў бліжэйшыя тыдні, магчыма, калі ўсё атрымаецца, гэта адбудзецца на наступным нават тыдні, мы запусцім бета-тэстінг платформы. Бета-тэстінг будзе закрыты, то бок у нас будзе адкрыты прыём заявак на тэсціраванне, але мы адбярэм ад 1000 да 2000 тэсціроўшчыкаў, якія будуць цягам пары тыдняў тэсціраваць платформу. Пра аплікацыю на тэсціраванне мы апублікуем, калі мы будзем гатовыя. Пару тыдняў мы патэсціруем, потым мы паглядзім на вынікі тэставання, ці ўсё ў нас добра працуе. І калі так, то спадзяемся, што напрыканцы кастрычніка, хутчэй за ўсё ў лістападзе, у нас ўжо будзе публічны рэліз, і тады мы ўжо будзем запрашаць усіх быць ўжо рэальнымі карыстальнікамі і тэсціроўшчыкамі. Мы разумеем, гэта першая версія, але важна запусціцца і паглядзець, як яна будзе працаваць.
Дзякую вялікі вам, Ярослаў.
Дзякую вам, што запрасілі.
Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў IT-прадпрымальнік Ярослаў Ліхачэўскі, які працуе ў камандзе, якая распрацоўвае лічбавую Беларусь або платформу Digital Беларусь. А вы глядзелі канал «Свабода прэміум», для вас у празе працаваў Дзмітрый Гурневіч. Заставайцеся разам з намі, будзьце разам са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час – у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Касты Радио Свобода.
Привитание. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – это историк и политолог Роза Турарбекова. Роза, привитание.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это саммит Шанхайской организации супрацоўніцтва. Одно з рашэнняў гэтага саміту было агучанае яго, так бы мовіць, гаспадаром, прэзідэнтам Узбекістана Шаўкатам Мірзіёевым. Мы прымаем рашэнне аб пачатку працэдуры надання Рэспубліцы Беларусь статусу паўнапраўнага чальца ШАС, сказаў ён. Першае пытанне такое, можа, тэхналагічнае. А ці азначае гэта хуткае сяброўства? Я вось паглядзеў, напрыклад, літаральна год таму, у верасні, такое ж рашэнне было прынятае адносна Ірана. Год прайшоў, Іран ні ў якім час не ўваходзіць, прынамсі, паўнапраўным чальцом не з'яўляецца. Ну, адносна Беларусі, да, прынялі такое рашэнне. Беларуская прапаганда трубіць, што ура, мы ўжо так, на такую вершыню ўзлецелі. А ці ўзлецелі? Вот, чыста тэхнічна.
Но тут вопрос заключается в том, что как долго будет приводиться в соответствии с договорами и какими-то нормативными документами Шанхайской организации сотрудничества национальное законодательство Республики Беларусь. В некоторых случаях на это уходит не меньше 2 лет. Если мне не изменяет память, это как раз касается случая Индии и Пакистана, когда они приводили в соответствие свое национальное законодательство в соответствии с теми нормами, которые являются нормами стран-членов Шанхайской организации.
Иными словами, сказать, что все, Беларусь уже в ШАС, ну, просто покуль не выпадает, я так разумею. Добро, ну, да, это текепско, так сказать, этот ШАС, але покуль этого сказать нельзя. Принятое решение только вот как бы подвышение статусу. Ну, а теперь все ж таки змястоўна, что означает для Беларуси вот это як-ніяк новый статус? Что это означает для Беларуси, для белорусской экономики, для белорусской политики? Что это означает для Александра Лукашенко? Ну, будет означать, коли... Что это за организация? Бо, ну, мы ведаем, что такое, скажем, ААН, ведаем, что такое СНД, ведаем, что такое Евразвяз, Евразийский экономический союз. Вот ШАС, он на что подобный?
Шанхайская организация сотрудничества является региональной евразийской организацией, межгосударственной организацией. Это не организация, которая преследует такие серьезные цели, как интеграция. Это организация, которая преследует цели кооперации, улучшения условий для сотрудничества. На самом деле очень сложно говорить о Шанхайской организации. Она является, как в свое время Китай заявлял, организацией так называемого нового типа. Тогда, когда организация создается не на какой-то одной разделяемой всеми системе ценностей, а на такой основе взаимного уважения к различиям цивилизаций и культур. Очень такой сложный подход, потому что на самом деле тогда возникает соответствующий вопрос, какова ценностная составляющая данной организации, с какой целью эта организация создается, потому что современные международные организации так или иначе вкладывают определенную я бы сказала, ценностную составляющую в провозглашение, там, скажем, миссии данной организации и так далее и тому подобное. Поэтому в общем и целом это организация, которая в свое время создавалась Китаем и Россией вместе с государствами Центральной Азии, дабы укрепить региональную безопасность перед лицом угрозы исламского экстремизма и радикализма. Вот, где там было провозглашено борьба с тремя злами, терроризм, сепаратизм и экстремизм. Вот, и тогда речь шла как раз о борьбе с движением «Талибан» и с распространением идей радикального исламизма на весь регион. Но с тех пор организация серьезным образом эволюционировала, и со временем Китай стал настаивать на том, что Шанхайская организация сотрудничества в первую очередь организация экономической кооперации. И Российская Федерация в общем и целом мягко оппонирует Китаю и считает, что военно-политическое сотрудничество и военно-политическая составляющая должна быть усилена, имеется в виду как раз вот вопросы безопасности. И на сегодняшний день мы можем наблюдать, что в общем и целом этому вопросу уделяют все больше и больше внимания, потому что одним из основных итогов этого саммита является трансформация РАЦ, вот этой региональной антитеррористической, да, структуры организации, в нечто большее, как они говорят, в какой-то управляющий центр, по-моему, и стараются уделять этому больше внимания. Что это будет означать на практике? Честно говоря, я еще не могу понять, но такая антизападная риторика, она усиливается в этой организации.
Ну, а все-таки про Беларусь. Вот уявим себе, что Беларусь станет все-таки чальцом. Ранее, типа, позднее, может, проз два года, а может, ранее некую примут. Что и она будет из вот всего этого богатства, про якое вы сказали? Что и она может отримать от этого? Ну, Лукашенко, может быть, отримал, ну, вот он на саммит приехал, там, сустрел с важными особами. А Беларусь, может быть, в экономичном сенсе, ну, и саправды, есть корысть с супрацей, вот, с восемью державами довольно, как бы, экономично значными, ну, там, та же Индия, той же Китай, той же Пакистан, до речи, вот, с президентом, якого Лукашенко вчера сустракался, и то его с визитом запросил. Ну, вот, коли так объективно глядеть, вот, скажем, сябровство в ШАС дало б болей, чем одноособные контакты, контракты, хоть с Пакистаном, хоть с Индией, хоть с Китаем. Ну вот домовились с Индией про калийное угноение. Так домовились без ШАС, безо всякого. А вот все-таки ШАС что-то, как бы, даст, может дать, тяне.
Мне сложно сказать, потому что я достаточно скептически отношусь к этой организации и в свое время занималась изучением этой организации. Выводы мои были, я бы сказала, критичными. Вот. Но если вспомнить, что давала Шанхайская организация сотрудничества странам, которые терпят бедствие, я бы сказала, такое экономическое, то, например, мировой финансовый экономический кризис 8, 9, 10 годов, тогда Китай именно в рамках ШОС предлагал кредиты и помощь бедным странам Центральной Азии, которые не могли справиться самостоятельно с последствиями данного кризиса, чем и воспользовался Кыргызстан и Таджикистан. Казахстан отказался, кстати говоря, тогда от предоставления помощи, но тогда Китай укрепил, вот я бы сказала, свои такие позиции и использовал площадку Шанхайской организации для того, чтобы предоставить эту помощь. Но эта помощь потом обернулась, конечно, все больше растущей зависимостью и растущим долгом государственным этих стран перед Китаем. В общем и целом, это единственный, я бы сказала, такой положительный пример того, что может быть предложено Беларуси в текущей ситуации. Если говорить о том, какие перспективы могут быть с отдельными странами, членами Шанхайской организации сотрудничества, вот вы называли Индию, например, Пакистан, то я тоже здесь отношусь к этому вопросу скептически, потому что, ну, что касается Индии, в общем и целом, лимит, я бы сказала, сказала, сотрудничество исчерпывается, потому что в основном индийцев интересуют калийные удобрения. Выше там 300-400 миллионов долларов в год они не могут, в общем, поднять торговлю. Учитывая еще сложности, связанные с коммуникацией и давление санкционное, я думаю, что вряд ли будет здесь какой-то там рост. Что касается Пакистана, то ситуация совсем, я бы сказала, отличается от тех громогласных заявлений, которые мы с вами слышим. Двусторонняя торговля между Белоруссией и Пакистаном колеблется в районе 50-60 миллионов долларов в год. И что бы они ни говорили, ни делали, оно не увеличивается. Остается только, собственно, Китай.
Роза, а вот Александр Лукашенко в своей промове сказал про логистичные инфраструктурные проекты, принамсі про новый евразийский сухопутный мост. Ну вот, насколько я ведаю, насколько мы ведаем, есть, значит, вот этот проект старшини Сі «Шовковий шлях». Вось. Ну, вот еще, значит, новый евразийский сухопутный мост. И это саправды что-то такое реальное, и что-то Беларусь от этого может отримать доброе для себя?
Ну, вообще, на самом деле, это, возможно, некие новые названия старым идеям и проектам. Для Беларуси и России на сегодня наступают достаточно сложные времена, потому что вот этот вот транспортный коридор, который соединял Европейский Союз с Китайской Народной Республикой, он до 2020 года, до ковида, он развивался достаточно успешно, ему там прогнозировали успех. И даже во время ковида, когда встал вопрос о том, что специфика морской торговли привела к тому, что морские порты, да, китайские, они закрывались, там были проблемы, то вот этот вот наземный транспортный коридор, он действовал бесперебойно. Но в связи с войной в Украине, я бы сказала, вот эта история, она стала более драматичной, потому что Китай сразу, как начались военные действия, занялся поиском альтернативных транспортных коридоров, то есть в обход России и, соответственно, Беларуси. И, кстати говоря, в общем и целом для Китая это вопрос наиболее важный, и большая часть проектов, о которых сегодня говорит Китай с государствами Центральной Азии, как раз именно проекты в обход России, а не через Россию. Попытка, я бы сказала так, на лету, на бегу, это, ну, я бы сказала, не перебить, а предложить более какие-то, может быть, выгодные условия для России и Беларуси в этом смысле. Вот мне кажется, что вот поэтому говорится о таком вот этом вот маршруте. Китай и вообще, в принципе, китайская партийная элита, она по своей вот этой вот привычке и политической культуре, они никогда не отказываются от этого публично и не демонстрируют, я бы сказала так, пессимизм в отношении этого вопроса. Но на самом деле мы должны с вами посмотреть то, чем занимался Китай и, собственно говоря, Си Цзиньпинь, туда, куда он приезжал до того, как приехать на Шанхайскую организацию сотрудничества.
Односно шэрагу организаций, скажем, Евразийского экономичного союза, АДКБ, там, как бы, зрозумело, кто старшой, так кажучи, простомовье. Там старшой – это Россия. И это есть певные инструменты России на международной арене, на дипломатичной арене. Ти так это относно шас. Вот вы, коли отказывали на мое питание, вы частей, мне сдается, навод узгадывали Китай, чем Россию. Так вот это, ну, коли я кажу, вельми спрощено казать, это китайская как бы сетка уплыву. Это российская сетка уплыву, те это сетка уплыву кондоминиума России и Китая?
Но это действительно организация, созданная по инициативе Китая, и вес Китая в этой организации, особенно если иметь в виду больше акцент на экономическом сотрудничестве, конечно, будет за Китаем. Поэтому и между Россией и Китаем было такое скрытое, латентное такой латентный спор относительно функциональной, да, природы данной организации, когда Россия настаивала на усилении вопросов безопасности, где она якобы могла предложить гораздо больше, чем Китайская Народная Республика. Но на сегодняшний день мне кажется, что Шанхайская организация сотрудничества продолжает оставаться в первую очередь организацией, где Китай играет первую скрипку. Даже несмотря на то, что туда были приняты Индия и Пакистан, Пакистан является стратегическим союзником в первую очередь Китая. Индия сама по себе играет достаточно важную роль в Азии. Даже несмотря на то, что будет принят, ну, продолжена, да, процедура принятия Ирана, все равно Китайская Народная Республика продолжает оставаться первым значимым актором Шанхайской организации сотрудничества. Собственно, и по названию можно понять, что это за организация?
Теперь про политичные выники для Беларуси, принамсі для Александра Лукашенко. Ну, после 2020 года, здається, окромя встречи с Путиным, у него, может, я помиляюсь, может, некая особная была с неким иншим, але здається, что его, так бы мовить, география встречи вельми звузилась. Ну, а тут литерально за два дни, як это вот подавал там пул першего, БТ, значит, что вот, как бы, все стяги до нас, вот тут, ну, мы до всех стягов, але с нами размовляют, вот, значит, и президент Узбекистана, керавник этого саммиту, господар саммиту, вот и китайский керавник, вот и пакистанский, вот и иранский, вот и азербайджанский, ну, вот, вот такая великая колькость, мовляв, якая изоляция, вот, бачите, весь свет. Весь свет у Александра Егоровича кшталту в кишени. Вот Пакистан запросили, ну, великая краина, значная краина. Вот на ваш погляд, насколько это адекватная картина, что, ну, вот, правда, нема ніякой изоляции. Вот за один день с шестью, фактично, лидерами, ну, правда, мировыми, сусветными лидерами сустрелся. Не с одним Путиным. С Путиным, да, речи, сдается, навод не сустрелся. Вот этот раз.
Ну, я думаю, что у него в графике не было встречи с Путиным. Я думаю, он достаточно часто и так с ним встречается. А отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что, ну, да, действительно, картина выглядит именно таким образом, что похоже на прорыв блокады. Но надо сказать, что здесь два фактора. Первый фактор, что вообще, в принципе, лидеры этих государств впервые после ковида встречаются лично. Многие из них не выезжали за пределы страны. Первые свои визиты совершили как раз именно в этот период, то есть буквально перед заседанием Шанхайской организации сотрудничества. В частности, например, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь совершил свой первый зарубежный визит после пандемии, это в Казахстан. Поэтому, да, это выглядит таким образом, ну, так, так скажем, совпало и так случилось, что действительно Лукашенко встретился с рядом лидеров этих государств. Здесь, ну, позвольте, я добавлю, да, ложку дегтя в дипломатию, да, и картинку эту. Во-первых, стоит задаться вопросом, будет ли Лукашенко приглашен далее, чтобы совершить официальные визиты в эти государства. Вот тогда, может быть, мы с вами и получим ответ на вопрос, действительно ли существует вот этот вот разрыв, да, этой, вот этого кольца дипломатической изоляции. Это первое. Второе, что касается отдельно каждых лидеров. Ислама Каримова. Ислам Каримов, он хозяин саммита, он не может не встретиться. Он встречается со всеми.
Мирзиёев. Мирзиёев.
Ой, извините меня.
Переговорите. Да.
Да. Я прошу прощения, действительно.
Да, ничего страшного.
Мирзиёев, президент Узбекистана. Он просто не мог не встретиться. Это, ну, часть протокола. Тогда вообще бы Лукашенко бы не пригласили, тогда бы и не было бы этой встречи. Встреча с пакистанским премьер-министром не является чем-то тоже, я бы сказала, из ряда вон выходящим. Я знаю, что контакты с Пакистаном поддерживались все время, даже в течение 2020 года, даже после августа 2020 года, вот там на протяжении этих там, каких-то там месяцев, точно осенью контакты были через посольство. Посольство наше очень активно там было, им что-то удавалось сделать. я имею в виду посольство Республики Беларусь, да, в Пакистане. Вот. Что касается встречи с Си Цзиньпинем, да, это действительно выглядит очень неплохо. Но для Си Цзиньпиня это тоже вопрос того, что раз они принимают в члены Шанхайской организации сотрудничества, а Си Цзиньпинь является главой страны, которая является первой скрипкой, да, в этой организации, он также не мог, так скажем, не встретиться с белорусским с официальным лицом, да, с Лукашенко. Вот, поэтому, ну, я, не, честно говоря, не вижу в этом какой-то прямо существенной дипломатической победы. Вот, тем более, что в общем и целом надо будет посмотреть, каковы были результаты каждой из этих двусторонних встреч. Что готовилось к каждой из этих двусторонних встреч? Потому что все, что я пока вижу, это очень общие фразы, констатации каких-то фактов того, как там была двусторонняя торговля, как она развивалась, в очень таких, я бы сказала, авансовых выражениях, например. Для меня до сих пор это большая загадка, почему Беларусь с Пакистаном уделяется такое внимание вот этому контакту, потому что когда мы смотрим на цифры двустороннего товарооборота, ну, это не соответствует, я бы сказала, уровню даже встреч.
Роза, вы уже сказали про вельми цікавый такий сюжет, который я вот так само размовляв с экспертами, они все отзначили, что первая поездка Си Цзиньпина после пандемии за межу была не в Москву, а в Нур-Султан, в худком часе Астана. Ізноў. Это многія разглядалі як дэманстрацыю, асабліва слова, якія сказаў там Сі Цзіньпін, што Кітай, так бы мовіць, не забывае, падтрымае суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць Казахстана. Цікава, хто ж ёй пагражае. Вот это было сказана. И вот в этом контексте, да, речи, встреча с Лукашенком и как бы резолюция... Коммюнике по выниках встречи, где сказано, что Китай что он выступает супроть вмешательства во внутренние справы Беларуси, с якого бы то ни боку. До речи, про суверенитет и территориальную целостность там так особо, сдается, ничего не сказано. Вот поравнайте эти две, ну, я разумею, что они разноплановые, бо там был фактично официальный первый визит керовника Китая. А это была, ну, встреча фактично, так бы мовить, энпасан, на ходу, на ногах, ну, амаль что на ногах. Особливо с вот этой деталью, на якую все, как бы, звернули увагу, многие посмеялись, что Лукашенко, хиба не упершиню в житті, маску надел. Деля товарища Си. Так вот, визит Си в Казахстан и встреча с Лукашенком. Чем подобное, чем отрозное?
Ну, понятно, что значимость Казахстана для Китая и Беларуси для Китая, таким образом все акценты были расставлены. Вы сами об этом сказали, и это ясно и об уровне встречи, и о том, что первый визит зарубежный Си Цзиньпиня после ковида был именно в Казахстан. И вот эта подчеркнутая фраза по поводу поддержки в деле сохранения территориальной целостности, суверенитета Казахстана. Там, кстати говоря, есть ряд элементов вот в этом, вот в этой фразе, которую сейчас очень активно обсуждают и в Казахстане, казахстанские эксперты. В частности, они помимо того, что Си Цзиньпинь поддерживает Казахстан, я бы сказала, не в оппозиции, но в определенном таком контексте казахстано-российских отношений и тех острых вопросов, которые возникали в медийном поле, да, не в реальной политике, но вот в медийном поле возникали относительно того, что были какие-то там выпады со стороны звезд российской пропаганды в отношении Казахстана. Это первый момент. Второй момент – это, конечно, не стоит забывать, что для Китая очень серьезным вопросом продолжает оставаться проблема развития протестного движения в Центральной Азии. И то, что было в январе текущего года в Казахстане, я думаю, что для Китая это был такой очень тревожный звонок, потому что Китай уделяет большое внимание именно вопросам безопасности в Центральной Азии, потому что это угрожает непосредственно границам Китайской Народной Республики. Не стоит забывать, что по ту сторону границы, в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, проживает такое же этническое, да, родственное этническое население, как и в Центральной Азии, в частности, например, собственно, казахстанцы. Там проживает порядка около 2 миллионов человек, и там проживают уйгуры, конечно, это самая большая там мусульманская туркоязычная община, причем автохтонная местная община, они не являются там приезжими мигрантами, они, это их территория, это земля, где они проживают испокон веков. Вот. Это то же самое касается кыргызов и таджиков, которые проживают на территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Вот этот фактор исламского радикализма, он в частности вот выражен в том, чтобы бороться, так скажем, с ним достаточно радикальными способами, тем более, что у Китая есть вот этот страх перед исламским возрождением, в частности, партии исламского возрождения Туркестана, Восточного Туркестана. Вот. Нет, исламское движение Восточного Туркестана, извините меня, которое было близко по своей сути с исламским движением Узбекистана, и в свое время они были близки к движению «Талибан» и «Аль-Каиды». Вот. Что касается территориальной целостности, суверенитета, Си Цзиньпинь, помимо всего прочего, поддерживает Токаева уже в противовес уходящему клану Назарбаева. Это тоже момент, который подчеркивался, кстати говоря, казахстанскими экспертами при анализе вот этого визита. Вот. И для Китая очень важное значение Казахстан имеет с точки зрения обеспечения энергетических ресурсов и продовольствия, что очень актуально сегодня для Китая в связи с тем, что там была серьезная засуха, и могут перекрываться или снижаться поставки энергоресурсов для китайской экономики.
Роза, ну и Беларусь, и Китай.
А вот что Лукашенко касается Беларуси. Китай, да. Ну, на этом фоне, извините, Беларусь выглядит достаточно бледно, потому что Беларусь не играет такого значения, стратегически важного значения для Китая. Она не является страной, которая граничит с Китайской Народной Республикой. Беларусь рассматривается теперь через призму российских интересов. В общем и целом, в свое время, в 2020 году, я со своей коллегой писала об этом policy paper по белорусско-казахстанским, по белорусско-китайским отношениям, которая показывала, что вот это вот смещение оптики, рассмотрение Беларуси не напрямую, как это было ранее до политического кризиса в Беларуси 2020 года, а через оптику или через призму российских интересов. И в этом отношении попытка снова возобновить эту игру, да, с Китаем, которая могла бы, который мог бы быть определенным противовесом России для Беларуси, мне представляется, ну, в общем и целом, малоперспективным сегодня.
Добре, дякую велике. Я хочу нагадать, что с нами была историк, политолог Роза Турарбекова. Я звертаюся до наших шановных глядачов. Пишите ваши меркования на конт и этого саммиту у Самарканде, и перспективы у Беларуси, у ШАС, и того, что вы почули от нашей шановной экспертки. Ну, а затем, как будут развиваться подеи далей у Беларуси, у свете, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.